«Заткните глотку!» — отвечает с темной улицы какой-то анонимный герой. Не знаю, знаком ли он с вдовой Коннорсман. Во всяком случае, через секунду безмолвного негодования на него, на Кнопфа, на обычаи и нравы нашего города, всей страны и всего человечества льется такой поток помоев, что слова затопляют улицу. Наконец, вдова умолкает. В заключение она заявляет, что информирует Гинденбурга, епископа, полицию и хозяев неведомого героя о его возмутительном поведении. «Заткните глотку, мерзкая кусачка», — отвечает незнакомец, который под покровом темноты выказывает необычную силу сопротивляемости. «Господин Кнопф тяжело заболел. Лучше бы заболели вы». Вдова снова начинает бушевать с удвоенной силой, хотя это, казалось бы, уже невозможно. Она пытается с помощью фонарика осветить незнакомца из своего окна, но свет слишком слаб. «Я знаю, кто вы», — ядовито шипит она. «Вы Генрих Брюггеман. В тюрьму сядете. Оскорблять беззащитную вдову. Слышишь, убийца? Уже твоя мамаша...» Я перестаю слушать. Публики у вдовы и так достаточно. Почти все окна открыты. Отовсюду доносятся возгласы одобрения и сердитое ворчание. Я спускаюсь вниз. Кнопфа как раз втаскивают в дом. Он весь побелел, пот заливает ему лицо, усы, как у Ницше, намокли и свисают. Вскрикнув, он вдруг вырывается, спотыкаясь, делает несколько шагов и, качнувшись, налетает на обелиск. Он обхватывает его руками и ногами, как лягушка, прижимается к граниту и ревет. Я озираюсь. Позади меня стоит Георг в своей пурпурной пижаме. Потом старая фрау Кроль, без вставной челюсти, в синем халате, с бигуди на голове. Затем появляется Генрих, к моему удивлению, в пижаме, без стального шлема и орденов. Правда, полосатая пижама выдержана в тонах прусского флага. Она белая с черным. «Что случилось?» — спрашивает Георг. «Белая горячка? Опять?» С Кнопфом это бывало и раньше. Он уже видел белых слонов, выходящих из стены, и самолеты, проскальзывающие в замочную скважину. «На этот раз дело обстоит хуже», — говорит человек, оказавший сопротивление вдове Коннорсман. Его зовут Генрих Брюггеман. Он агент по трудоустройству. «Печень и почки». Он полагает, что они лопнули. «Так зачем же вы его тащите сюда? Почему не в Мариинскую больницу?» Не желает он ложиться в больницу. Появляется семейство Кнопфа. Впереди фрау Кнопф, за ней следуют три дочери. Все четыре женщины растрепаны, заспаны, перепуганы. У Кнопфа новый приступ боли, и он опять испускает вой. «А врача вызвали?» — спрашивает Георг. «Нет еще. Мы на силу его сюда доставили. Он хотел броситься в реку». Четыре дамы Кнопф обступили фельдфебеля, точно хор плакальщиц. Генрих тоже подошел и, как мужчину, комрада, солдата и немца, старается уговорить Кнопфа отцепиться от обелиска и лечь в постель, тем более что обелиск под его тяжестью уже шатается. «Не только Кнопфу грозит опасность со стороны обелиска», — заявляет Генрих, «но и фирма будет вынуждена возложить ответственность на Кнопфа, если с обелиском что-нибудь случится. Ведь памятник этот высечен из драгоценного первоклассно отполированного гранита, и при падении неизбежно будет поврежден». Кнопф его не понимает. Выкатив глаза, он издает какое-то ржание, словно лошадь, увидевшая призрак. Я слышу, как Георг из конторы вызывает по телефону врача. В белом вечернем слегка смятом атласном платье на дворе появляется Лиза. Она цветет здоровьем, и от нее сильно пахнет кюмелем. «Сердечный привет от Герды», — обращается она ко мне. «Ты бы как-нибудь зашел к ней?» В эту минуту какая-то парочка галопом проносится между крестами и выскакивает за ворота. В плаще и ночной сорочке выходит Вильке. За ним следует другой вольнодумец, Курт Бах. Он в черной пижаме и русской рубашке с поясом. Кнопф продолжает выть. До больницы, к счастью, недалеко. Скоро появляется врач. Ему наспех рассказывают, в чем дело. Но оторвать Кнопфа от обелиска невозможно. Поэтому его приятели спускают ему штаны и обнажают тощий зад. Врач, который привык на войне к трудным ситуациям, протирает Кнопфу ягодицу ватным тампоном, пропитанным спиртом, дает Георгу карманный фонарик и всаживает шприц в эту ярко освещенную часть тела Кнопфа.